Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 февраля, 18.06. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады». Сегодня мы обсуждаем российско-белорусские отношения. Россия ввела пограничную зону с Белоруссией, объявлено об этом совсем недавно, с 1 февраля формально эта зона уже должна действовать, а сегодня... Более 7 часов говорил Александр Лукашенко. Это был большой разговор со страной. Он, кстати, судя по сообщениям информационных агентств, установил новый рекорд. Если предыдущий большой разговор длился 7 часов, скажем, 7 минут, предыдущий был 7 часов 7 минут, а нынешний продлился 7 часов 20 минут. И вот в ходе этого большого разговора Лукашенко довольно много говорил о российско-белорусских отношениях, обвинил Россию, к примеру, в нарушении международных договоров, пообещал обойтись без российской нефти. В общем, в некотором смысле это конфронтация. А будет такая конфронтация? Что может стать последствиями подобной конфронтации? Или все закончится, как заканчивалось и до этого? Вот об этом будем спорить. Но пока только один из участников дискуссии у нас в студии, сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну так что, что произойдет? Лукашенко довольно много говорил. Он говорил даже об уголовном деле в отношении высокопоставленного российского чиновника, который, может быть, заведено. Но, правда, до этого уже были подобного рода преследования, но тогда это был российский бизнесмен, насколько я помню.
Который неосторожно приехал в гости к Лукашенко.
Совершенно верно. Так вот, а что теперь будет?
Я думаю, что кончится все как обычно. Дело в том, что Лукашенко, находясь в фантастически невыгодной ситуации с точки зрения объективных ресурсов. 40% белорусского экспорта приходится на Россию. Это, в общем, так сказать, львиная доля. При этом значительная часть экспорта Беларуси в Европу, это, значит, примерно 20% белорусского экспорта, это статья минеральные, значит, ресурсы, это что означает? Газ, нефть, нефтепродукты. То есть это фактически реэкспорт российского газа и нефти, и, так сказать, экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. 80% энергоносителей поступает в Белоруссию из России. Значит, Россия дотирует Беларусь на сумму примерно порядка 5 миллиардов долларов в год. 2 миллиарда – это отсутствие экспортной пошлины на газ, нефть и нефтепродукты, которая полностью поступает теперь в белорусский бюджет, а раньше частично поступала в российский. Кроме этого, Беларусь получает газ по 142 доллара за кубометр, в то время как сейчас в Европе цена 190, среднеевропейская, за российский газ. Раньше, кстати говоря, в долларах до падения цен на нефть и газ эта дотация была еще больше, потому что, так сказать, Беларусь там получала российский газ примерно по 170, в то время как среднеевропейские цены там держались на уровне 350. Значит, то есть с точки зрения вот именно как бы ресурсов, Лукашенко находится в катастрофически невыгодной ситуации. Но у него есть одно решающее преимущество, которое бьет абсолютно все.
Что это?
Лукашенко знает психологию российских властей, которые больны имперскими комплексами и готовы платить любые деньги за то, чтобы Беларусь объявляла о союзе с Россией, о том, что она не будет вступать в НАТО, не будет вступать в ЕС. Хотя, скажем честно, если завтра Лукашенко подаст заявление о вступлении в НАТО и ЕС, его туда никто не возьмет. Но, тем не менее, российские власти больны этими комплексами, они сделали союз с Беларусью частью своей внутриполитической пропаганды, они не могут завтра объявить, что Лукашенко, грубо говоря, так сказать, это враг, и Лукашенко все это понимает, и, как обычно, как всегда, Россия уступит,
да,
Россия
отступит. Я понимаю логику, которую вы описываете, но, с другой стороны, мы не можем не понимать, что вот эти вот выступления Лукашенко, он как бы поднимает градус с каждым разом. Или вам так не кажется?
Нет, мне не кажется. Он же уже, так сказать, делал совершенно хамские выпады в адрес там действующих российских министров. Он уже заявлял примерно то же самое насчет российской нефти и газа. Заявлял о готовности отказаться от российских кредитов. Он, кстати, нам, между прочим, и по кредитам немало денег должен. Говорил, что мы возьмем где угодно, возьмем в Китае, возьмем в МВФ. Кстати, с Западом Лукашенко тоже весьма удачно торгует виртуальной валютой. Он с Западом торгует политзаключенными. Он там человек 50 арестует, потом амнистирует. Тут ему, так сказать, кредитик какой-нибудь, тут ему какие-нибудь поблажечки. Вот такой хитрый крестьянин Александр Григорьевич.
То есть он везде находит выгоду. Но вот на российском направлении в данном случае, я так понимаю, что вы полагаете, что он опять найдет какую-то выгоду?
Безусловно.
То есть будут уступки со стороны России?
Безусловно.
Что не будет границы?
Безусловно. Россия, я напомню, что где-то уже полтора года назад под предлогом, ну, реальным на самом деле, реэкспорта санкционной продукции через территорию Беларуси, Россия уже вводила, значит, ограничения на поставки белорусских товаров. Сейчас мы говорим всего лишь о том, что мы будем, грубо говоря, проверять паспорта граждан, которые въезжают из Беларуси, чтобы это не были, так сказать, граждане там стран ЕС, США, которые типа без визы могут попасть на территорию России. А то, что было полтора года назад, было намного серьезнее. Речь шла о сплошных проверках белорусской продукции, которая поставляется в Россию.
Ну, одно дело сплошные проверки белорусской продукции, другое дело сплошные проверки российских и белорусских граждан на границе. Согласитесь, это чуть иначе.
С точки зрения экономики, а Беларусь, как мы говорим, мы с вами уже выяснили, очень сильно зависит от России. Слушайте, для простого белоруса показать паспорт на границе, это пара пустяков. А вот то, что, извините, там люди реэкспортируют санкционную продукцию, на этом зарабатывают, а халява накрылась, это намного неприятнее.
В чем проблема, спрашивает 413-й, России спокойно содержать Беларусь? Это что, очень накладно? Не верю, пишет он.
Ну, Россия, к сожалению, содержит не только Белоруссию, а также Армению, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Сирию. За время правления Путина Россия простила долгов и выдала кредитов примерно на 200 миллиардов долларов. Они очень пригодились бы в России, где, я напомню, как там, помните разговор Дмитрия Анатольевича с пенсионеркой в Крыму? Пенсии 8 тысяч рублей, значит, и держитесь там, и хорошего настроения. Русским деньги не нужны. Деньги нужны белорусам, сирийцам, таджикам, а русские обойдутся.
Слушайте, пенсии, ну вы же понимаете прекрасно, что русским достается намного больше.
Ну, простите, если бы эти деньги, эти 200 миллиардов, так сказать, мы могли бы потратить внутри России...
Араку пишет, «Зенит-арена» дороже обошлась.
Ну, правильно, то, что при этой власти мы разбазариваем огромные деньги внутри страны, это правда. Но кроме этого мы разбазариваем огромные деньги на помощь, значит, всевозможным, так сказать, так называемым братским режимам. Там, да, я вот не очень понимаю, что общего между Россией и сирийскими арабами.
Еще раз, вы уверены, что, к примеру, после того, что сегодня в течение 7 часов говорил Лукашенко, может так случиться, что вот этот вот приказ ФСБ или три приказа, они будут отменены просто?
Они будут, то есть стороны, как всегда, найдут дипломатическую формулировку без потери лица обоих сторон. Безусловно, никто там не будет извиняться перед Лукашенко. Значит, но скажут, что вот мы, наконец, договорились, две братские страны, два уважаемых лидера, они, наконец-то, договорились. Были недопонимания, разногласия, но они решены. Кстати, я напомню, что Лукашенко же, вот это скорее предлог, значит, а не реальная причина обострения. Реальная причина обострения не в том, что Лукашенко там позволил на 5 дней без виз въезжать
европейцам. Вот это, кстати, тоже он будет отменять?
Не будет он это отменять.
То есть он свое не отменит,
конечно,
а Россия свое отменит?
Ну, конечно. В таком споре есть выигравший, проигравший, проигравший.
Он однозначно выигравший.
Безусловно. Ну, все прошлые споры с Россией он выигрывал. Он ставил ультиматум и их добивался. Я напомню, что даже когда...
И этот нынешний ультиматум не серьезнее, чем предыдущий.
Я думаю, что нет. Значит, я напомню, что главная там же причина разногласий-то другая. Дело в том, что Россия, значит, требует от Беларуси выполнять контрактные обязательства по уплате за газ, вот эти 142 доллара, которые существуют по формуле контракта. А Лукашенко говорит, что справедливая цена теперь составляет 70 долларов и платит нам за... по факту. Он нам уже полгода по факту платит 70 долларов. То есть вот он фактически разорвал в одностороннем порядке контрактные обязательства и говорит «до свидания». Здесь, кстати, у него есть маленькое, единственное маленькое средство давления на Россию. Дело в том, что 20% транзита российского газа проходит через территорию Беларуси, Ямал-Европа. И России особо нечем это заменить. Мы могли бы нарастить экспорт через Украину, но, как вы понимаете, помогать Украине тоже не особо хочется.
Вы сказали про прощение долгов России. Игнат пишет, какой смысл не прощать там 200 миллиардов. Не цифра важна. Все равно эти страны никогда не выплатят этот долг.
Ну, простите, значит, мы, например, я вот так, по пунктам, мы простили 4,5 миллиарда долларов Алжиру. Алжир – это один из крупных экспортеров газа, это страна, у которой все в шоколаде. Значит, мы Каддафи простили 4 миллиарда долларов. У Каддафи там только в США, значит, конфисковали на счетах 30 миллиардов долларов. То есть люди просто, вот эти все, так сказать, маленькие там...
Те, которые не могут
маленькие,
вернуть, они
маленькие,
не хотят.
Маленькие фюреры, они просто принимают российские власти как лохов, которые, так сказать, простят деньги в обмен на хорошие слова.
Виталий пишет, если Лукашенко не подкармливать долларом, через какое-то время где-нибудь под Бобруйском будут ракеты НАТО.
Ну да, под Бобруйском, значит, нас, мы это слышали, что если, так сказать, там в Крым не ввести войска, там будут ракеты НАТО, правда, до сих пор нигде в Киеве, даже в Львове нет ракет НАТО. Это все понятно. Ну, кстати, Лукашенко проводит мягкую белорусизацию. Вот я летал этим летом на самолетах Белавия, там говорят только по-белорусски, там не используется русский язык. И в сегодняшней пресс-конференции, кстати говоря, Лукашенко отдельно призвал белорусов говорить на родном языке.
Но все-таки говорил по-русски.
К сожалению, у него у самого с этим проблемы, к его сожалению. Но, в общем, Лукашенко довольно открыто уже говорит о том, что Белоруссия – это не только отдельное государство, но это и отдельная культура, и отдельный этнос.
Алексей пишет, часто езжу в Белоруссию на автомобиле. Он, кстати, в Беларусь пишет, это тоже важно. В последние пару лет российские пограничники и так каждый раз проверяли паспорт при въезде в Россию. Непонятно, в чем нововведение пограничного контроля со стороны России. А если это действительно так, как свидетельствует Алексей, непонятно, что, собственно, Лукашенко так много об этом говорит. Но если это все равно было.
Стратегия Лукашенко понятна. Устроить истерику, устроить скандал. Значит, то есть, когда вы таким образом поступаете, вы фактически сдвигаете переговорную позицию на территорию оппонента. Если вы заведомо знаете, что оппонент не пошлет вас куда подальше. А российские власти по внутриполитическим причинам не могут послать Лукашенко. Поэтому, как бы, да, он поднимает ставки, потом он чуть-чуть отступит, скажет, что ну вот компромисс, так сказать, не 70 долларов, а 100 долларов вместо 140 за газ.
Пошел на
встречу. Вот компромисс, я пошел вам навстречу.
413-й как раз из Бобруйска, где могли бы быть ракеты НАТО, напомню, из предыдущего слушателя. Так вот, он пишет, что он, видимо, живет теперь в Российской Федерации, и пишет, я бы с радостью платил отдельный налог со своей зарплаты в помощь Беларуси.
Я предлагаю радиослушателю делать это в частном порядке. Я не готов со своей зарплаты платить налог в пользу батьки Лукашенко.
Но как вам кажется, подождите, а нельзя, то есть, если ты платишь в пользу Беларуси, это обязательно в пользу батьки?
Ну, батька является богатейшим человеком Беларуси, так сказать, у него есть там известные кошельки, которые, так сказать, тоже попали в европейские санкционные, значит, списки. Поэтому, ну, слушайте, ну, там все похоже на Россию.
290 и 766 спорят с тем слушателем, который рассказывал, что его все время проверяли российские пограничники. 290 ни разу на границе не остановили, это неправда. 766 это Глеб Быков, ездил на новогодние в Минск на машине, ни одного пограничника не видел. Так что вот есть разные взгляды. 7373948, телефон прямого эфира. Я прошу вас надеть наушники. 7373948. Да, Михаил Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня гость вопрос, конкретный и короткий. Что лучше, хитрый крестьянин или умный чекист?
Вот такой неожиданный поворот.
Ну, на мой взгляд, лучше, чтобы страной управлял профессиональный управленец,
а экономист,
например, предприниматель, а не крестьянин и не чекист.
Ну, то есть, еще раз говорю, то есть, как Трамп, это не подойдет.
Ну, в мире, к сожалению, немного примеров, значит, избрания предпринимателей президентами. Ну, видимо, для, так сказать, для политики требуется умение расходовать деньги, а для бизнеса умение их зарабатывать. Хотя примеры такие были. Берлускони, Пиньера в Чили, бывший президент. Но профессиональный управленец там, с экономическим образованием, это тоже было бы хорошо. Таких как раз в мире очень много.
Ну, как вариант, пример. Кто это?
Ну, пожалуйста, например, нынешний премьер Великобритании Тереза Мэй.
Хорошо. В Киеве места нету для ракет, а вот под Киевом можно, пишет 812-й. Продолжают. Проверяли паспорта у всех сидящих в машине. В октябре в Минск ездили, 983-й об этом пишет. А батька, на удивление, заботится о своей стране, Белоруссии или Белоруссии. Еще, вы можете обратить, как-то объяснить то, что Лукашенко, несмотря на то, что, к примеру, он говорит, что Белоруссия идет в МВФ, это ведь очень непопулярно
Белоруссия,
в России.
Белоруссия изначально была членом МВФ, как и Россия, но она берет кредиты в МВФ.
Совершенно верно. То есть она идет на условия МВФ, среди прочих, обещая в 2018 году вести 100% оплату услуг ЖКХ.
Да.
И когда об этом сообщают люди, которые здесь критикуют власти за то, что они вводят серьезную оплату ЖКХ, говорят, Лукашенко молодец все равно. Почему?
Ну, существует некая мифология, значит, про Беларусь, что это вот такая, знаете, страна с кисельными берегами, где нет преступности, где, так сказать, все весело живут, где нет зависимости от импорта, хотя у Беларуси, например, отрицательная сальдо внешней торговли составляет, значит, больше 3 миллиардов долларов. То есть Белоруссия больше покупает, чем продает. Значит, кстати, вот официальная, например, статистика по белорусской зарплате, которая составляет порядка 400 долларов или порядка, значит, 800 белорусских рублей. Ну вот когда говоришь жителями Беларуси, значит, они говорят, слушайте, покажите мне людей, кто получает 400 долларов. Мы получаем 200, 250. В России, я вам напомню, даже после девальвации у нас средняя зарплата составляет порядка 500 долларов, и это, в общем, примерно так. То есть
это в среднем,
в России в два раза выше. В России, то есть, оговорился, в Москве в два раза выше, то есть в России зарплата порядка 33 тысяч рублей, а в Москве зарплата, за 60, совершенно верно.
Но все-таки, вот и старый пишет, ездил в Белоруссию на автомобиле, ни разу не остановили, да, но цены в гостинице для белорусов и иностранцев существенно отличаются. И все равно Лукашенко молодец.
Ну, слушайте, так сказать, мы сталкиваемся с феноменом того, что все-таки большинство людей-то наших в Беларуси не было, и большинство людей черпает информацию из, так сказать, официальных СМИ, которые о Лукашенко говорят, значит, в основном, даже несмотря на конфликты, либо положительно, либо нейтрально. Значит, сами белорусы же, в общем, так сказать, видят немало проблем белорусского государства, так сказать, это и, так сказать, имущественное расслоение,
вот,
и бедность, 295-й
пишет,
и другое.
У Белоруссии нет нефти и газа, поэтому понятно, почему там белорусам повышают квартплату.
Вы знаете,
а почему у нас?
Вы знаете, у Эстонии тоже нет нефти и газа, но средняя заработная плата в Эстонии составляет 1000 евро. Так что можно при успешном управлении, при правовом государстве, при привлечении инвестиций, хорошо жить и без нефти и газа, как показывают наши прибалтийские соседи. Ну, Эстония самая успешная из них страна, Латвия, Литва чуть победнее, но тем не менее
вы
тоже.
Вы хотите сказать, что Латвия, Литва или Эстония, они богаче, чем, к примеру, Москва?
Значит, чем Москва нет, но чем Россия, да, я вам приведу пример. Значит, российский душевой ВВП в текущих ценах, current price, как говорят экономисты, составляет порядка 8 тысяч долларов. Душевой ВВП Эстонии составляет порядка 17 тысяч долларов в текущих ценах. Для сравнения, там, Соединенных Штатов Америки 57 тысяч долларов в текущих ценах. Вот вам соотношение, значит, так сказать, наших экономик.
Василий Захаров из Минска пишет, $300, вот хорошая зарплата в Минске. Ипатий 970 пытается объяснить, просто батька заботится о своем народе. Так пишет Ипатий, в отличие от Путина, вот и все.
Ну, у белорусов многих есть другое мнение насчет того, как он заботится. Не случайно огромное количество белорусов, так сказать, мигрировало либо в Россию, либо в Европу, так сказать, в поисках работы. Значит,
да, вот эксперт скрывает, что в Прибалтике нет работы, пишет граф Кошкин.
Да вы что, так сказать. Тут другой читатель пишет, что там 1000 евро в Эстонии с их ценами немного.
Да, у них высокие цены.
Это неправда. В Эстонии цены на ЖКХ, например, примерно на 15% выше московских в Таллине, а цены в ресторанах, цены в магазинах там ниже московских. Я в Эстонии был, у меня там живут родственники, я знаю, о чем я говорю. Значит, нет, не все так просто.
В Беларуси дешевые продукты, зато пишет Григорий из Питера. Александр 362-й, страх, что ли, так он написал, не понимаю. На границе проверяют паспорт в зависимости от того, через какой пост ты проезжаешь, но, видимо, должны будут в дальнейшем проверять у всех. Где у нас 30 тысяч, все заодно начинают спрашивать, потому что вот в Белгородской области, в ПГТ, получают родственники до 18 тысяч, в Москве 40 тысяч норма при этом, пишет 990-й. Другой тут же пишет, что за 30 тысяч, где найти зарплату. 812 пишет, это вы, сидя в Москве, говорите про 30 тысяч, в регионах вам также скажут, где это вы 30 тысяч видели. Мол, только в Москве такое бывает. Нет, видите, в Москве 40 тысяч норма. Лукашенко в Беларуси, как Путин в России, оба молодцы. Об этом пишет Владимир Свиридов, он 584-й. 812 пишет, стать Эстонией, спасибо, не надо. В Москве 200 норма, утверждает 485-й. Ну, у каждого свой взгляд на доходы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в Беларуси практически жил, бывший россиянин. Значит, конкретные вопросы. Назовите, что сказано в союзном договоре, который Ельцин и Лукашенко подписали по поводу энергоносителей, поставляемых из России. Раз. Назовите цену за газ, нефть для Беларуси в Германии. Назовите цену транзита.
Вы скажите, для чего вы все это... Вы же можете одним словом сказать, что там цены одинаковые?
Значит, дело в том, что то, что вот ваш человек говорит, это предвзято и нагнетает ложь. Но
что не там так? Вы скажите, да, и все?
Работы для народа. Там цены намного ниже, поэтому сравнить среднюю зарплату – это некорректно. Надо сравнить жилье, ЖКХ, продукты. Молочка в два раза дешевле, чем та же молочка здесь в России низкого качества. Мясные продукты процентов на 30-40 дешевле.
ЖКХ в
3-4 раза дешевле. Да, там нет московских зарплат. И едут белорусы в Москву, в Питер, но не в Рязань, Тамбов, Вологду, Владимир. Вот это надо учитывать.
Спасибо. Сергей 38-й пишет, что пытается найти сотрудников в офис в Москве на зарплату от 40 тысяч. Никто не идет, все говорят, что им мало. Только не очень понятно. В общем, у всех разные взгляды на это. 1000 евро в Эстонии – это зарплата президента, что ли? А то я не понимаю, от чего все бегут туда, оттуда в Британию.
Евростат почитайте, потому что в Британии средняя зарплата не 1000 евро, а где-то около 3000. А поэтому да, но 1000 евро тоже хорошо.
Как бы то ни было, еще раз, Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Россия ввела пограничную зону с Белоруссией или заявила об этом. А Лукашенко в ответ обвинил Россию, то есть в некотором смысле конфронтация между двумя странами, и вы говорите, что в результате Россия должна будет пойти Лукашенко на уступки.
Нет, как говорится, если бы начальником был я бы, разумеется, не пошел. Но... Тем более, что, так сказать, мифическая угроза вступления Беларуси в НАТО и ЕС при Лукашенко неосуществима, никто его туда не возьмет. Но так как начальник Путин, то Лукашенко знает путинский комплекс, что, так сказать, союз с Беларусью – это одна из основополагающих элементов официальной пропаганды, что Путин очень боится, что будет какая-то, так сказать, интеграция постсоветских государств с странами Европы.
Но вы это говорите.
И ради этого он пойдет на любые уступки точно так же, как он делал 15 лет до этого.
И даже граница объявленная может просто не появиться.
Я думаю, что они найдут некий взаимоприемлемый, неоскорбительный друг для друга вариант, который будет изображен как компромисс. А главное, что Путину придется снизить цены на газ, видимо, потому что это для Лукашенко приоритетное требование к Путину.
Сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Это программа «Баррикады». Второй участник Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Он в студии, но только что появился. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямо сейчас будут новости. Потом немного рекламы, потом мы уже с Алексеем Кочетковым поговорим о том, что происходит в отношениях между двумя странами.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Сибирь, продолжаем. Молодец. Радиостанция «Говорит Москва», 3 февраля. Итак, Россия вводит пограничную зону с Белоруссией. Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоров, обещает обойтись без российской нефти, будет конфронтация. Что будет после конфронтации, если она будет? Об этом спорим. До новостей говорил Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Теперь к нам присоединился политолог и президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков. Начинаем с вами. Алексей Владимирович, итак, ну, первое, будет конфронтация?
Будет. Безусловно.
А почему вы решили, что она будет сейчас? Ведь до этого Лукашенко говорил что-то подобное.
Ну, изменилось отношение, потому что процессы, которые происходят в Беларуси, дрейф Беларуси в сторону Запада, дрейф не самого Лукашенко, да, этот человек может менять направление внешней политики несколько раз за день, а именно настроение элит внутри Беларуси, оно уже такое, что здесь не реагировать уже никак невозможно. То есть вот эта история.
Но реагировать можно только устанавливая границу, то есть, по сути, отодвигая их еще дальше.
Понимаете, вот в сегодняшнем выступлении Александр Григорьевич, конечно, лукавец, что он согласовал, что-то не согласовал. Понятное дело, что решение они принимали в одностороннем порядке о безвизе, да, и, собственно говоря, их, очевидно, предупреждали о том, что будут иметь какие-то последствия. Знаете, что, например, граждане Украины просто так уже купить билеты в Минске, в Москву не могли некоторое время назад, да, то есть они должны были въезжать через пограничные пункты российско-украинский, или лететь напрямую в Москву, что, в общем-то, то есть через сухопутный, ну, через сесть на автобус или на поезд в Минске с украинским паспортом.
То есть они могли только прилететь из Минска.
Да, да. То есть купить билет в Минске на самолет, прилететь там в Домодедово, Шереметьево, Жуковский, куда угодно, и там уже проходить, условно говоря, там какой-то контроль.
Ну хорошо, но как бы то ни было, раньше, когда Лукашенко допускал какие-то выпады в сторону российского руководства или заявлял о неких мерах, которые будут приняты в ответ на то неправильное, что с Белоруссией делает Российская Федерация, раньше обычно это выглядело по итогам развития ситуации как приглашение к диалогу со стороны Лукашенко. Ну и здесь вот уже и Москва говорит о том, что давайте, собственно, встретимся.
Просто дело в том, что Александр Григорьевич на протяжении долгого периода времени проявляет очень такую, ну, скажем, поразительную недоговороспособность. Он дает много обещаний, но в итоге ни одно из этих обещаний не выполняет. Правда, он при этом Москву обвиняет, но он живет за счет Москвы, а, собственно, никаких встречных шагов по существу вопроса не предпринимает. Кстати, вот уважаемый коллега сказал, что мы всегда с ним спорим, но потом соглашаемся на все условия. Нет, отнюдь, как раз наоборот. Это Александр Григорьевич в конечном итоге соглашается на все условия, но абсолютно эти условия в дальнейшем не выполняет. Я так полагаю, я не могу, конечно, там говорить это от лица российского руководства, я не знаю, что там происходит внутри, честно скажу, но я полагаю, что просто вот кредит, запас терпения, он несколько иссяк. И это первое. Второе, чему-то научила Украина. Да, мы видели, как, что происходило на Украине при якобы лояльном, якобы пророссийском Януковиче. В принципе, процессы очень похожие. То есть это скрытый или открытый дрейф.
Да, подождите, но мы же прекрасно понимаем, что Лукашенко – это никак не Янукович.
Ну, с какой точки зрения? Как личность, как лидер, как сильная фигура, да, безусловно. Но вот как человек, имеющий некое отношение к сельской культуре, он всегда считает, ну, эти люди, подобные люди всегда считают, что они умнее одесского раввина. Они могут всех обмануть в конечном итоге. Они могут обмануть систему. Они могут обмануть большое государство, у которого есть определенные традиции управления. То есть вот мы сейчас вот тут этим наобещаем, пообещаем полякам, Брюсселю, американцам, пообещаем русским, русских напугаем одним, этих напугаем другими, в конечном итоге пробежим между струй. Это получалось долгое время, но сейчас не та ситуация. Сейчас перед Россией в том числе стоят очень серьезные вызовы, и игнорировать любые угрозы непосредственно возле нашей границы, я думаю, что для России теперь это уже очень дорогое удовольствие.
Да, но пойдет. С другой стороны, если отталкивать от себя Лукашенко, а как по-другому можно выйти из этой конфронтации, тогда получится, что о чем писали наши слушатели.
Нет.
Рано или поздно ракеты НАТО.
Ну, оттолкнуть Лукашенко, вот оппонент уважаемый уже об этом сказал, невозможно. По причине неотталкиваемости самого Лукашенко. То есть он может шантажировать, как в покере, да, или изображать, что у него там сплошные тузы до бесконечности, но просто до тех пор, пока его партнеры на это ведутся. Смотрите, собственно говоря...
Подождите, то есть хорошо, Россия не поведется на это, установит границу, как она об этом заявила, или Лукашенко просто скажет, что он вот эти вот 5 дней для безвизового въезда отменит? Что дальше-то будет?
Да, собственно, останется и граница, и безвизовый режим. Ну и что, вот, действительно, то просто белорусские товары, которые идут оттуда, они будут подвергаться более тщательному контролю. И вот то, что он сегодня говорил, что у них там сотая тысячная доля процента, подумаешь, кто-то где-то что-то переклеил, поменял накладные, но это же ерунда, это всегда так бывает, Россия сама виновата, у них коррупция, там за взятки все можно. Можно подумать, у них за взятки ничего нельзя это. Но речь идет не о сотых. Нет,
подождите, долях. И Данкверт он не будет преследовать, о чем сегодня тоже заявил?
Если Данкверт, если ему хватит ума туда не ездить, то, наверное, не будет его преследовать. Но это, конечно, вопиющий случай, это, в принципе, уже должно быть заявление МИД по этому поводу. Что как это...
Ну, слушайте, в прошлый министра... раз... Как вы напоминали фамилию предпринимателя, который приехал к Лукашенко?
Баумгантнер. Что? Баумгантнер, по-моему, как-то
Баумгантнер,
да.
Ну, вот, вот было
глава,
дело.
Глава
Уралкалия. Которого пригласили на переговоры, да. И, по сути, взяли в заложники.
Да, ну, вот. Причем на переговоры лично с Лукашенко.
Да, да, взяли в заложники, и, собственно говоря, это действительно была серьезная проблема межгосударственная.
Но
да?
Это никак не повлияло, как
Путин,
мы видим.
Но Путин, я напомню вам, тогда сказал, что, когда ему задали вопрос об этом инциденте, он сказал, вы знаете, мы сейчас стараемся не усугублять эту ситуацию и ведем переговоры по неформальным каналам. То есть высказался очень дипломатично. Через там, месяцев там, 5 этого товарища освободили, вернее, так, без потери лица, сказали, что мы передаем его, так сказать, для уголовного дела в России, где это уголовное дело быстро закрыли.
Это Сергей Жаворонков, все-таки мы с Алексеем Кочетковым говорим, ну ладно, дальше, и что будет? Значит, и 5 суток безвизового въезда, и граница, и кто будет платить за газ, сколько?
Будут платить столько, сколько от них требуют, и никуда не денутся.
Ну, до этого же как-то пытался обходиться Лукашенко,
понимаете, он
добивался своего?
Он очень хорошо знает, действительно...
Он не платит этих денег.
...нашу внутриполитическую систему. У него здесь очень хорошие источники информации, и люди ему там доверительно, недоверительно, по доброй воле, по злой, патриоты, либералы, неважно кто, всегда в нужный момент давали понять, что до какого предела можно идти, до какого нельзя. Сейчас ситуация резко меняется, а человек работает по старым... схемам, по старым калькам. Вот он сейчас пытается поднять градус настолько высоко, насколько это возможно, рассчитывая на то, что а куда России деваться? Ну, куда ей сейчас деваться в этих условиях, так сказать? Она тут в кольце врагов, ну, по крайней мере, на западном направлении.
Но тогда в этом кольце будет и Белоруссия.
А вот куда Белоруссии деваться? Вы понимаете, вот пример Украины, он же все-таки перед глазами. Пример Прибалтики перед глазами. Они так кичатся своей экономикой, которая, в общем-то...
То есть, если Лукашенко не будет сотрудничать с Российской Федерацией, он не удержит власть?
Возможно. Ну, по крайней мере, вот этого вот, в том числе в экспортном исполнении экономического белорусского чуда, не будет даже для пропаганды не останется, да?
То есть, вот когда Виталий пишет, мы оттолкнем Лукашенко и пожалеем раз 100, вот то, как вы это описываете, это...
Мы не можем его оттолкнуть по причине того, что он сам неотталкиваемый. Он как, знаете, нелюбимая жена, мать 5 детей, да, которую не бросают, но с другой стороны, которую необходимо поставить все-таки в определенные рамки. Я считаю, что не будет никаких уступок, как это было там в 2008 году или в 2010. Просто есть определенный предел всему, и есть определенный предел
терпению. Но за это Россия должна будет что-то Лукашенко дать, нет?
Она может что-то не дать, да, вот сейчас она может его очень сильно в чем-то ограничить. И подождать, у нас все-таки есть время для того, чтобы спокойно посидеть и подождать. И посмотреть, как хорошо же будет Лукашенко, ну, допустим, без серьезной части вот тех углеводородов, которые он перепродает дальше за рубеж.
То есть, ничего не менять, позиция России должна оставаться такой, какой она остается на этих переговорах.
Да,
это не сегодня началось, мы знаем, они долгие.
Она должна быть абсолютно прагматичной.
Граница должна быть оформлена.
Государство должно стоять на своих позициях твердо. Если уже заявили, то нужно вот на этом стоять и ждать... не просто как бы обещаний пустых, то есть вот эпоха «газ в обмен на поцелуй» уже закончилась, да, наступила эпоха «газ в обмен на неплевок». Теперь и эта эпоха должна закончиться, то есть теперь все-таки сначала исполнение уже взятых ранее на себя обязательств, да, в том числе и союзнических, а дальше уже пряник.
7373948, попрошу вас надеть наушники. Напомню, это Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Такой вариант, ведь Белоруссия – это не Украина. Ее же можно присоединить и целиком.
И что?
Ну, Александр Григорьевич понимает это? Как вы думаете?
Как вы думаете, Алексей Кочетков?
Я думаю, что такой ни задачи не стоит, ни вообще этот вопрос на повестке дня не стоит. Белоруссия – суверенное государство, хотя и союзное Российской Федерации. Это возможно только в случае, если в Белоруссии пройдет всенародный референдум. Но даже этого вопроса не стоит, его некому проводить и незачем.
А как нам выгодно? Вот Владимир Свиридов говорит, мы же в России живем, мы должны о нас думать. Нам как выгодно вот в этой ситуации?
Нам, конечно, выгодно иметь рядом с собой лояльное, дружественное государство, пусть даже нейтральное.
Но... Вот такое, как сейчас, вот с этим семичасовым Лукашенко?
Вот это государство превращается в нестабильное государство, да, то есть это государство, от которого сложно ожидать... какой-то определенности. То есть тут все-таки возникает некая проблема. И проблему эту создала не Российская Федерация. Она вела себя на протяжении всех лет независимости Республики Беларусь максимально лояльно.
И,
слишком лояльно,
на мой взгляд. И теперь Российская Федерация не пойдет на удовлетворение вот этих вот, я не знаю, как это называть, то, что говорит Лукашенко.
Ну, понимаете, все, что он говорит, оно выглядит, мягко говоря, легковесно, и несерьезно, да, и вот у него даже какая-то речь сбивчивая, он несколько раз пытался переходить на что это, на мову, а потом обратно с нее возвращался на русский язык, он какими-то там междометиями, полунамеками высказывался о нашем президенте, который ему что-то там где-то говорил. Странная речь вообще, на самом деле, мне показалось, что Александр Григорьевич все-таки при всей вот этой вот пафосности его обвинений и выпадов в сторону там российских министров чувствует себя неуверенным. Мне показалось, что вот за всем этим таким грозным рыком проглядывается некий страх.
406-й пишет, что он сам оттуда приехал, только что там все из-за батьки, его поддерживают только МВД, военные и пенсионеры, остальные тихо ненавидят, утверждает 406-й. 569-й пишет вам, выворачивать руки своим, ведь вы об этом говорите, выворачивать руки своим союзникам, ведь последнее дело.
Почему выворачивать руки?
Ну а как?
Если
человек
союзник,
говорит, мне надо вот это, а вы говорите нет, и все.
Если союзник ведет себя как женщина с низкой социальной ответственностью, с низким уровнем социальной ответственности, то, очевидно, нужно ему на это указывать, потому что до бесконечности себя... То есть союзник только на бумаге или союзник только по Первому каналу республиканского телевидения, да, все союзнические отношения. С одной стороны, мы союзники, с другой стороны, Украина ведет войну за независимость. И Лукашенко с удовольствием поставляет туда горюче-смазочные материалы для украинской армии и военную технику. Союзники так не поступают.
Союзниками так не поступают, пишет 560. 59.
Как? Не дают им 5 миллиардов кредитов, не прощают ежегодно долги, не поддерживают, в общем-то, не очень эффективную
экономику.
А Юрий
пишет, это «Газпром», который цены поднимает в одностороннем порядке?
«Газпром» продает газ Белоруссии по очень льготным ценам. Более того, дает им возможность перепродавать этот газ дальше, дает возможность зарабатывать деньги. Причем здесь «Газпром», понимаете? Вот эта вот шарманка про коварный «Газпром», ее очень активно использовали на Украине. И каждый пенсионер думал, что это коварный «Газпром» поднимает цены на газ, залезает в карман простому пенсионеру, который отапливает этим газом квартиру. Неправда. На Украине цены на газ вот для населения были в несколько раз дешевле, чем в большинстве российских регионов. А газовые цены имеют непосредственное отношение к промышленности, к экономике. И поэтому, собственно говоря, мы создали возможность белорусской экономики быть более-менее конкурентоспособной. При этом мы покупаем большую часть их продукции, которую на Западе никто не покупает.
И все-таки Виталий пишет, вы хотите...
руки союзникам? Союзники нас кидают. Лукашенко откровенно заявлял еще несколько лет назад о том, что он признает Абхазию и Южную Осетию после грузинской агрессии. Этого не произошло. Он отказывается признать воссоединение Крыма с Россией, хотя если он союзник, если он согласен... если
почему, несмотря на все это, Лукашенко так популярен в России?
А это инерция 90-х годов. Понимаете, на фоне Ельцина Лукашенко выглядел просто полубогом для большинства
населения. Да сколько лет прошло?
Населения. Ну, понимаете, КПРФ никуда не делась, газета «Завтра» никуда не делась. Их, его продолжают любить. Мифология определенная там, про коварных олигархов и святого, так сказать, председателя совхоза Лукашенко, она и у нас продолжает поддерживаться. Ну, собственно, что вы хотите, почему это? Это настроение так быстро не меняется. Это,
хорошо, да. Виталий все-таки просит вас уточнить. То есть вы хотите, чтобы Белоруссия была аморфным сателлитом и верным псом России?
Я он хочу, чтобы помнил. Амбиции Белоруссии соответствовали ее экономике, площади и народонаселению.
А теперь они не соответствуют, и Россия на эти амбиции не пойдет.
А теперь они, мягко говоря, вот немножко не соответствуют, потому что... Я думаю, что даже Ангела Меркель вряд ли бы позволила себе высказывание в отношении кого-либо из российских министров, которых нужно поймать, посадить, и не, вряд ли бы стала поворачиваться к министру внутренних дел Германии и говорить, слушай, заведи там уголовное
дело. Потому что Меркель не в одном государстве союзном.
Хотя по весу она все-таки тяжеловес.
7373948, телефон прямого эфира, ваши звонки слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. А вот... такой вопрос. Может быть, хватит? Бессмысленно эта помощь вся этим братьям, нашим сестрам. Вся наша спиной к нам потом поворачивается. А нам в убыток только идет от этого. Ну... толк. Какой толк? Ну, так вот, если он колхозник, как вы представляете, а мы что, хуже его колхозники?
Ну, во-первых, давайте отделять, как говорил в свое время Владимир Путин, мух от котлет. Есть народ в Беларуси. Это... по сути, один с нами народ, исторически, культурно, находится с нами в едином цивилизационном пространстве. Россия, вот на мой взгляд, не больна никакими имперскими амбициями, просто у нее есть жизненно важные, в том числе и геополитические интересы. И в интересах России иметь Белоруссию дружественную, а не иметь ее разрушенную, с уничтоженной экономикой, как на Украине, с...
значит, нужно идти на требования Лукашенко.
Но помощь любая, да, должна быть оправдана, и она должна делаться с умом. Если мы даем кредиты, мы должны их как-то политически связывать. Если мы видим, что в Белоруссии происходит интенсивное, ускоренное формирование враждебной нам новой национальной идентичности, значит, на это нужно как-то влиять. Вот если мы видим, что в Белоруссии начинают арестовывать пророссийски ориентированных журналистов, то на это, этому тоже нужно как-то противодействовать, по крайней мере, об этом в открытую заявлять, а не делать так, как поступил посол Суриков, который... просто взял и открестился, и более того, поддержал вот эти вот противоправные
действия. Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия. Сергей Жаворонков, напомню, сопредседатель партии «Демократический выбор», тоже в этой студии. Время выхода на мировую арену ключевого союзника еще не пришло, а Белоруссия – наш козырь в решающей схватке, пишет наш слушатель.
Ну, никакой решающей схватки страны с 2% мирового ВВП, разумеется, ни с кем не будет.
Значит, это вы не про Белоруссию сейчас.
Так сказать, да, это я про Россию, доля Белоруссии еще меньше. Значит, российская экономика меньше экономики Британии, Франции, Германии, Италии, каждая в отдельности. Я уж там не говорю про США, меньше экономики которой мы в 10 раз. Значит, Белоруссия, это я признаю, что это дружественный, близкий нам этнос, хотя и не одинаковый с нами, но этнос и режим Лукашенко – это разные вещи. К сожалению, российское руководство находится в плену своих, так сказать, прошлых заявлений о союзе с Лукашенко. Кстати, не только там 10-й или там 6-й год, 2015 год взяли и, так сказать, полностью от экспортных пошлин отказались. Раньше половину экспортных пошлин Белоруссия возвращала. Полностью отказались. Бери Лукашенко. так сказать, и эти бесконечные уступки продолжатся, Лукашенко шантажирует вот этой вот геополитической
уступки
абстракцией.
Уступки продолжатся, говорит Сергей Жаворонков.
Я же разделяю точку зрения писателя Пелевина, который в Generation P говорил, что геополитика – это конфликт между правым и левым полушарием.
Уступки продолжатся, говорит Сергей Жаворонков. Алексей Кочетков говорит, что уступок больше не будет. А Виталий спрашивает вас, господин Кочетков, то есть все началось, белорусы-бандеровцы, кровавый батька, вот это все теперь будет у нас...
Нет, в коем случае белорусы не бандеровцы. Хотя,
ну, там же тоже можно найти там, какого-нибудь героя.
Ну, там появляются периодически, но там все-таки герои – это герои-партизаны и герои Великой Отечественной войны. Вообще Белоруссия дала нашей общей цивилизации огромное количество действительно ярких представителей и науки, и военной администрации, и ученых, и писателей, и художников, и кого угодно. То есть это очень богатый народ на таланты и очень нам близкий, гораздо ближе, чем наши южные соседи. Но я считаю, что конфронтация просто неизбежна при такой постановке вопроса. Просто это не нам надо делать выбор, это Белоруссии, в конце концов, нужно определиться. А что касается суммарного валового продукта, вы знаете, с 1939 по 1941 год гитлеровская Германия и ее сателлиты контролировали всю Европу, что не помешало. И суммарный валовый продукт этих стран во много раз превышал суммарный продукт России, Советского Союза. Это не помешало произойти решающей схватке.
Прибавьте США и Великобританию к продукту СССР. Наших союзников.
Прибавьте
тогдашних.
Китай и Индию к продукту Российской
Итак,
Федерации.
Итак, в результате сегодняшней перепалки, ну, если можно назвать то, как это говорил Лукашенко, между Россией и Белоруссией, ну, по действиям, что ли, получается. Ну, в общем, в результате этой конфронтации Белоруссии и России Россия пойдет на уступки, говорит Сергей Жаворонков. Вы с ним согласны. По итогам этой дискуссии Сергей Жаворонков, напомню, сопредседатель партии «Демократический выбор». 134-21-35. Нет, уступок не будет, говорит политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков. И вы с ним согласны. 134-21-36. Голосование пошло. Нет, сейчас, подождите секунду. Вот теперь голосование пошло, все случилось. 7373948, телефон прямого эфира, принимаем звонки, слушаем, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей. Ну, хотел бы напомнить, что на Генассамблее ООН Беларусь вошла в десятку нищебродов, которые поддержали действия России по Крыму. Я хотел бы задать вопрос. Вы почему-то не рассматриваете ту позицию России, которая спровоцировала данное положение? Еще в конце прошлого года Россия начала договариваться с Белоруссией о совместном запрете должников россиян для выезда за рубеж через белорусскую территорию. И потом, на примере Януковича, США показали, что с Москвой нерентабельно, непрестижно и опасно для жизни дружить. А вследствие этого уже второй год усиливается группировка, в том числе и на границах Белоруссии, войск Соединенных Штатов и НАТО. И третье. Лукашенко сейчас понимает всю призрачную туманность мелких рожденных ОДКБ, Евразэс, Таможенного Союза и хочет вступить в ВТО до 18 года максимум. Поэтому и принимает миграционные законы, которые предусмотрены данной торгово-политической организации.
Все, Лукашенко повернулся на Запад или поворачивается. Это так? Нет, Алексей Кочетков?
Безусловно. Он пытается симулировать поворот на Запад, потому что на Западе, я думаю, что прекрасно понимают, что это хитрая игра. И вот, кстати, примером тому может служить недавнее интервью министра иностранных дел Литвы. Об этом же говорят заявления многих представителей польского истеблишмента. То есть игра эта видна, на Западе она видна. Просто Запад Лукашенко подыгрывает. Но понятное дело, что...
Да, Лукашенко сам не понимает, что ему бесполезно туда поворачиваться.
Ну, у него раньше несколько раз получалось напугать этим Россию. Теперь он еще раз пытается войти в одну и ту же воду, но я боюсь, что просто сейчас это уже не
это
получится.
Алексей Кочетков, Сергей Жаворонков, Лукашенко повернулся к Западу. Ну, это почти как на Украине было.
Санкции против Лукашенко смягчили.
Да. Ну, да.
То есть из где-то 200 человек санкционного списка оставили около 10 обвиняемых в причастности к убийствам Завадского, Гончара и Красовского в начале нулевых годов. Значит, но полноценной, конечно, интеграции Лукашенко в ЕС и НАТО быть не может, потому что, ну, извините.
А он не понимает, что это...
Извините, как бы парламент понимает, в котором нет оппозиции, ну, такую страну в ЕС не примут.
А он понимает, что игра продолжится, и он опять повернется в Россию.
Я думаю, что он планирует эту игру до бесконечности.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, классная передача, спасибо.
Прошу.
Слушайте, вот в том, что касается Лукашенко, вот все очень похоже на то, что он понимает, что ему недолго осталось. У себя на родине Ему жизнь, я думаю, мало кто даст, потому что люди хотят свободы вздохнуть. Но к огромному, и поэтому он идет на уступки Западу. Но, к сожалению, белорусский народ, вот если вы интернет почитаете, мнение обычных людей, то они очень не хотят интегрироваться с нами, с русскими, только потому, что у нас очень много россиян, которые ведут себя, ну, мягко говоря, не по-русски в наших городах. Спасибо.
Спасибо вам, Алексей Кочетков, если совсем коротко.
На самом деле, я вот точно знаю, очень часто там бываю и общаюсь, они очень хотят с нами интегрироваться, просто тут тоже недоработка Российской Федерации, мы им не объясняем, что мы им даем, что они выигрывают.
60-40 результаты голосования, 60% тех, кто голосовали, согласны с Сергеем Жаворонковым, который, напомню, предполагает, что Россия пойдет на уступки.
Я об этом сожалею.
Спасибо.